Мы вновь возвращаемся сегодня к разговору о современной классификации живых существ на Земле, которые делятся отнюдь не только на растения и животных. Кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова рассказывает о новых открытиях, которые привели к разделению всех земных организмов на несколько доменов и империй. С Галиной Беляковой беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Галина Алексеевна, вы говорили о том, что все живые организмы делятся на три домена. А как происходит разделение дальше?
Домен эукариот, его дальше можно разделить на таких пять крупных империй. Первая империя – это одножгутиковые, куда в качестве двух таких ветвей входят, с одной стороны, грибы и животные, как сестринские группы друг друга, потому что и у грибов, и у животных единственный задний жгутик. Этот признак строения жгутикового аппарата в сегодняшних системах, он очень важен. Он очень консервативный и может характеризовать такие крупные таксономические категории даже на уровне империи.
Что значит у животных задний жгутик?
Ну,
у каких-то клеток?
Да, у сперматозоидов задний жгутик, а из грибов есть такой класс хитридиомицетов, у которых половые клетки и клетки для бесполого размножения имеют вот этот тоже единственный задний жгутик. Там есть и другие признаки на генетическом уровне, которые говорят о том, что вот эти две группы организмов, животные и грибы, наиболее близки между собой, чем со всеми остальными другими организмами из империи эукариот. Следующая группа, которая считается одной из наиболее древней среди эукариот, это империя, которая называется экскавата. Ну, слово напоминает экскаватор. У них клетки имеют такую борозду, отсюда и название этой империи. Но самый такой признак, который еще и морфологически выражен для представителей этих империй, это то, что в клетках эукариот есть такие органеллы, которые называются митохондрии. Их называют еще энергетическими станциями клетки. Так вот, в митохондриях есть внутри выросты. И вот эта вот форма выростов оказалась тоже очень важный признак, который может тоже характеризовать очень крупные группы эукариотных организмов. Так вот, у этих экскават митохондрии с кристами в виде теннисных ракеток. И к этой группе из объектов, которые школьники проходят, это эвглена зеленая, это трипаносома, возбудитель сонной болезни. Оказалось, некоторые миксомицеты тоже относят теперь вот к этой империи экскавата. Там есть и особенности в строении клеточной стенки. У них клеточная стенка белковая, но этот белок расположен... Вот если взять растительную клетку, то там клеточная стенка над мембраной, которая покрывает клетку. У эвглен клеточная стенка под мембраной. Белковые тяжи располагаются под мембраной. И вот это вот все совершенно другой тип клеточной стенки. И есть там особенности в строении жгутикового аппарата, которых больше нельзя найти ни у каких других эукариот.
Поэтому это все одноклеточные формы, да?
Там одноклеточные колониальные есть организмы среди вот этой группы экскават. Следующая группа – это группа, то, что называется империя планта или растения. И на сегодняшний день эта империя включает только группу стриптофита, это высшие растения и харовые водоросли, дальше группу зеленых водорослей, красных водорослей и глаукоцистофитовых. И для этой империи планта характерно то, что здесь хлоропласты были приобретены в результате первичного эндосимбиоза, когда какая-то жгутиконосца съела цианобактерию, и эта цианобактерия стала у них хлоропластом. И поэтому две мембраны осталось у хлоропласта. И у всех этих представителей, красные, зеленые и высшие растения с харовыми водорослями, у них хлоропласт покрыт двумя мембранами. И то, что вот известно более-менее о таком как бы типичном хлоропласте, это как раз хлоропласт вот для этой группы планта. И митохондрии у них с пластинчатыми кристами. Но митохондрии с пластинчатыми кристами еще помимо этого есть у грибов и у животных, в отличие от экскават, у которых в виде криста, в виде теннисных ракеток. Да. Так вот, уже тогда в эту империю планта попадают и одноклеточные, и колониальные, и многоклеточные организмы. То есть вот на сегодняшний день империя растений ограничена только красными, зелеными, глаукоцистофитовыми и высшими растениями. А вот вся другая группа, громадная водорослей, она не относится на сегодняшний день к империи планта. А есть еще одна империя, которая называется империя хромо-альвеолят. И эта империя очень интересна, потому что она включает несколько царств. Одно из этих царств – это альвеоляты, вот название. А название происходит от того, что у этих организмов под плазматической мембраной есть альвеолы, альвеолы-пузырьки. И таким образом устроена эта оболочка. Вот с одной стороны альвеоляты, с другой стороны в эту империю входит царство теперь страминопил, большое царство, у представителей которых на жгутиках есть особые структуры, волоски, которые которых больше нет тоже ни у кого. И вот это царство страминопил, вот туда входят все буро окрашенные водоросли, то есть бурые, диатомовые, золотистые, желто-зеленые, вот это громадное разнообразие водорослей, оно входит в царство страминопил и в империю хромальвиолят. Ну, помимо этого, в эту империю еще входят несколько отделов водорослей, в ранге отделов, но не царств. И осталась последняя империя, которая на сегодняшний день собрана только по данным генсистематики с использованием анализа последовательности нуклеотидов ряда генов. Это царство называется Ризария. Для них, вот если все остальные царства, они как бы поддерживаются и данными молекулярной биологии, и есть какие-то морфологические признаки, то у царства Ризария это только пока данные молекулярной биологии. Сюда форминиферы относят, сюда относят радиолярии к этому царству Ризария, относят хлорарахниофитовые водоросли и относят из миксомицетов, это группу паразитических таких миксомицетов, плазмодиафора брасица, вызывающих килу капусты. То есть вот такая вот...
Это раньше, кажется, они грибами считались, да?
Это когда-то давно, потом это группа миксомицетов, а теперь оказалось, что миксомицет это тоже сборная группа, и она разделена на сегодняшний день между четырьмя империями. Миксомицеты, часть осталась вот в этой империи одна жгутиковых, как сестринская ветвь, ветви, грибы и животные. Вот часть ушло в Ризаре, кто-то остался в экскаватах, кто-то попал в царство страминопил и с хромальвиолет.
Вот этих слезевиков, миксомицетов, так раскидало.
Да, так раскидало на сегодняшний день.
То есть смысл в том, что они независимо, такие формы происходили независимо.
Да, а вы знаете, когда рисуют такую схему органического мира, то эта схема изображается всегда в виде такого цветика-семицветика, ну, пятицветика, скажем, пять лепестков, но они все выходят из одного места. Вот это старая точка зрения, когда грибы первый раз выделяли царство, то пытались найти место их в системе органического мира. И куда их говорили? Что грибы отделились от общего дерева эукариот до момента разделения на животных и растений, поэтому они как бы несут в себе свойства животных и растений. Вот на сегодняшний день не такая точка зрения, а все-таки эукариоты и вот эта система расходящихся из одного места вот этих вот империй, внутри которых уже есть многочисленные царства. Сейчас многоцарственная система органического мира, ну, насчитывает до 20 царств.
И в основном это всякие одноклеточные, причудливые, вот эти вот жгутиконосцы.
Ну, вы знаете, среди бурых водорослей есть такая водоросль, которая называется макроцист, 60 метров длиной. И сказать, что она такая маленькая, одноклеточная, у нее ткани есть. Это самый крупный организм, который обитает в водной среде. Если длина синего кита 30 метров, то у макроцистиса 60 метров.
Это водоросль, которая длиннее кита.
Да, в два раза.
Галина Алексеевна, скажите, у нас уже не один эксперт произносил такую фразу. По данным молекулярной биологии получается одно, а по морфологическим признакам другое.
Но на самом деле молекулярные биологи берут для своих анализов вот эту последовательность нуклеотидов ряда генов. Эти гены не все подряд, какие бы мы захотели гены, мы могли использовать для этих целей. Все-таки стараются использовать те гены, которые были бы не очень большие, с другой стороны, были бы достаточно консервативные. Но вот не всегда молекулярная биология отрицает ту систему, которая существовала. Очень часто она, наоборот, поддерживает или дает толчок, чтобы поискали какие-то морфологические признаки, которые тоже окажутся верными.
Бывает вот, и наоборот, потому что традиционно да. Было бы естественнее, чтобы молекулярная биология всегда подтвердила, наоборот, то, что хочется, да, найти подтверждение. То есть это может быть и, наоборот, импульсом ответным.
Импульсом ответным для построения особенно вот таких крупных систематических групп. Здесь как раз молекулярная биология может дать толчок, а следующий этап – поиск каких-то морфологических вещей. И вот в этом отношении мне хотелось бы такой пример привести, связанный с возбудителем малярии. Возбудитель малярии, малярийный плазмодий. Если откроете любой учебник зоологии наш, российский, везде там будет рассматриваться как животный объект. Малярия – заболевание, которое, по прогнозам, если ничего не изменится, в ближайшие там несколько лет в два раза увеличивается смертность от малярии, и сейчас смертность уже порядка до 3 миллионов в год. Так вот, что получилось с малярийным плазмодием? Когда были построены вот эти вот схемы, то оказалось, что апикомплексы, а это группа организмов, куда относятся малярийные плазмодии, родственные динофитовым водорослям. Динофитовые водоросли – организмы, которые получили свой хлоропласт у красных водорослей. Так вот, сестринская группа этим динофитовым водорослям оказались апикомплексы. Было известно еще в 60-х годах, что в клетках апикомплексов есть такая многослойная структура, которую не знали, что это такое. Когда стали проводить работы по секвенированию полного генома возбудителя малярии, то оказалось, что помимо ядерного генома есть еще достаточно большой геном, и первые мысли были, что это геном в митохондриях. Но потом оказалось, что для митохондрий слишком большой геном. А вот возможность сравнения с хлоропластными геномами других водорослей показала, что этот геном находится вот в этой структуре многослойной. И уже потом дальше с помощью электронного микроскопа хорошо посмотрели эту структуру, и оказалось, что это пластида. Но в этой пластиде, в связи с тем, что организм ведет паразитический образ жизни, утеряны функции, связанные с фотосинтезом. Но это не значит, что эта пластида не функционирующая. То есть вот от положения апикомплексов в системе органического мира до открытия и понимания, что апикопласт – это пластида, произошедшая от красных водорослей, что больше 500 генов, которые располагаются в геноме самого малярийного плазмодия, кодируют белки для работы этого апикопласта, то есть можно действовать вот уже не на пути биосинтеза каких-то там веществ животного происхождения, а действовать на пути биосинтеза, связанные с деятельностью, с работой этого апикопласта. То есть априори действовать как на клетку сине-зеленой водоросли. И тогда это будет значительно больше успех в лечении малярии.
То есть возбудитель малярии, грубо говоря, оказался водоросль.
Паразитической водоросли. Есть даже такие статьи, где написано там возбудитель малярии-паразитическая водоросль, знаком вопроса.
То есть малярийных комаров можно не так опасаться, как самих водорослей. Или все-таки комары как разносчики опасны?
Нет, ну конечно. Что касается борьбы с малярией, здесь человечество идет таким путем, что с одной стороны секвенирован геном человека, с другой стороны, одного из видов анофилиса, который малярийный комар, который служит переносчиком, и, с другой стороны, полный геном одного из возбудителей. Дело в том, что малярию вызывает несколько представителей из рода плазмодиум. Это не один плазмодиум, а там 5 видов, которые могут вызывать малярию человека. И возможность понимания, что в геноме за что отвечает, даст возможность уже найти ту мишень, которую можно поразить, и чтобы этот малярийный плазмодий не развивался.
С кандидатом биологических наук Галиной Беляковой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо!